Тит и Стефан. Кассета четвертая. По его знаку один из членов отворил дверь, но тотчас снова захлопнул ее и, возвратившись назад, с таинственным видом сообщил присутствующим, что за дверью стоит один из приверженцев Назарянина. Наверное, он желает переговорить с первосвященником. «Не прикажешь ли ему войти сюда?» — обратился я к первосвященнику Анна. «Кто знает, быть может, он раскаялся в том, что последовал за Назарянином, а в таком случае для нас он как нельзя более кстати. Он может, конечно, заставить нам какое-нибудь свидетельство против него». «Пусть входит, я ничего не имею против этого», — отозвался Каиафа и сделал знак войти. При глубоком молчании присутствующих в комнату медленной поступью вошел человек небольшого роста с мрачным, отталкивающим выражением лица. Анна ласково улыбнулся ему и слащавым тоном произнес: «Ну, пройди поближе, приятель, и расскажи, в чем ты нуждаешься». Вошедший пытливо осмотрел старца с ног до головы. «Ты первосвященник?» — спросил он хриплым голосом. «Первосвященник я!» — нетерпеливо отозвался Каиафа. «Чего ты хочешь от меня?» «Ты, наверное, пришел поговорить с нами насчет Назарянина?» — спросил Анна. Глаза пришедшего странно блеснули при этом вопросе, и злобная улыбка показалась у него на губах. «Да-да», — громко заговорил он. «Я не могу выносить его больше. Случайно я узнал, что ты его смертельный враг, потому я и пришел сюда». «Ага», — снисходительно улыбнулся Анна. «Захотел снова возвратиться в лоно церкви твоих отцов». «К церкви отцов моих меня не тянет», — почти грубо ответил незнакомец. «Мне нужны деньги. Что ты дашь мне, если я предам в твои руки Назарянина?» При этих словах Каиафа порывисто вскочил с места, и радостная улыбка озарила его лицо. «Что я тебе дам?» — воскликнул он. «Слушай, человек!» Но Анна не дал ему договорить. «Позволь мне с ним разговаривать, сын мой!» — шепнул он ему на ухо. «Я умею лучше тебя обходиться с такими людьми». И затем, как ни в чем не бывало, обратился к незнакомцу. «Твои показания, любезный, не могут быть для нас слишком дороги, так как мы сами точно знаем, где бывает Назарянин. Но, может быть, ты будешь полезен в ином отношении, и уж тогда, конечно, за серебряники дело не станет. Хочешь получить 20 серебряников?» Незнакомец покачал головой. «Слишком мало. Ведь я ежедневно бывал при нем и знаю все его укромные местечки гораздо лучше, чем ты». «Я с этим не спорю. Зато себе самому я и половины не заплатил бы, что предлагаю тебе», — с хитрой улыбкой возразил Анна. «Ну вот, остановимся на том, что ты нам доставишь этого человека в руки, так, чтобы об этом никто не знал, понимаешь? Тогда я дам тебе 30 серебряников, сумму слишком крупную для твоих заслуг». Незнакомец, видимо, колебался и растерянно смотрел на присутствующих. Каиафа хотел было вмешаться в разговор и покончить сделку, но Анна снова предупредил его и спокойно, почти строгим голосом произнес: «Ну что ж, или решайся, или ступай отсюда. У нас ведь есть и другие дела, а учитель твой и без тебя погибнет». С минуту продолжалось молчание. «Ну ладно, согласен за 30 серебряников. Хотя и маловато это. Я человек бедный, с большим трудом добываю себе хлеб для пропитания. А тут еще я пропустил дела. Много месяцев странствую с этим Иисусом. Глупец, я считал было его сначала за мессию, но он не мессия, не мессия». «Правильно, и умно ты поступил. Как по отношению к себе лично, так и по отношению к нам. Скажи, кстати, как тебя зовут и в каких отношениях находишься ты с Назарянином?»
«Зовут меня Иуда Искариот», — ответил предатель так тихо, что Анна с трудом лишь мог понять его. Я один из тех 12, которые постоянно были с ним».
«Так, значит, ты его доверенный ученик!» — воскликнул Анна, обводя присутствующих торжественным взглядом.
«Это лучше, чем я ожидал. Будь же осторожен, любезный!» — продолжал он, обращаясь к Иуде. «Назарянин не должен почувствовать, что ты был здесь. Ступай снова к нему и оставайся при нем, как всегда, пока ты не будешь в состоянии наверняка предать его в наши руки. Понимаешь ли? Наверняка. То есть так, чтобы в народе не возникло ни тени неудовлетворения или волнения. Остальное мы уже сами уладим. Деньги будут тебе выданы без задержки. А пока вот тебе задаток». И с этими словами он сунул в руку предателя золотую монету. Иуда жадно схватил ее и, низко наклонившись, принялся бессвязно благодарить старца. Анна был в восторге.
«Малх, — проговорил он, — подзабойся-ка, чтобы этому доброму человеку дали чего-нибудь поесть, да принеси ему кубок вина».
«Я не нищий, — проворчал вдруг с недовольством Иуда. — Я ничего от вас не хочу, кроме того, что мне следует». И потом, посмотрев в упор на Анну, дрожащим от скрытой ненависти голосом прибавил: «Не бойся, он будет у тебя в руках, потому что я ненавижу его больше даже, чем ты». И, повернувшись к присутствующим спиной, он без оглядки оставил зал совета. Вход Господен в Иерусалим.
«Мама, я домой хочу. Зачем мы тут стоим еще?» — жалобно твердил маленький мальчик, нетерпеливо цепляясь за платье матери.
«Постой, Гуга, одну минутку еще подождем», — успокаивала его мать. «На вот кусочек пирожка, скушай, а я тебе расскажу о том, что ты никогда не должен забывать».
«Расскажи», — проговорил мальчик.
«Ну, слушай. Когда ты был еще совсем-совсем маленький, ты упал однажды с крыши и был близок к смерти. И чудесный учитель исцелил тебя».
«Да ведь это я знаю, мама, ты столько раз рассказывала мне об этом».
«Правда, я тебе часто об этом говорила. Но посуди сам, если бы ты не был тогда исцелен Иисусом, если бы он не умилосердился над нами, у меня теперь не было бы моего сыночка. Ну а что бы я без тебя делала?» И мама нежно прижала к себе своего мальчика.
«Мама, смотри, какая птичка! Такая хорошенькая!»
«Оставь ты сейчас свою птичку и слушай, что тебе говорит мама!» — со строгостью остановила его мать.
«Слушай, деточка, это Иисус, великий Иегова, царь Мессии. Ты подумай только, сегодня он будет в Иерусалиме. Как же нам не подождать его?»
«Мам, ты говоришь, он царь? А есть у него корона?»
«Не знаю, деточка. Может быть, и есть. Сейчас мы с тобой увидим его. Смотри, сколько народу. Целые тысячи. Стой смирненько, Гога. С нашего места все видно. А может быть, он совсем близко от нас пойдет?»
«Идет.
Слышишь, народ кричит: Осана, Осана, сыну Давидову, благословен гряды во имя Господне, Осана вышних, благословенный день сегодня. Смотри, народ сюда двигается, срывает пальмовые ветви с деревьев».
«А зачем это они ветви рвут?» — заинтересовался Гога.
«Ты сам можешь увидеть. Давай я посажу тебе себе на плечи. Вот, какой ты большой стал. Теперь тебе даже больше видно, чем мне».
«Ах, сколько народу!» – закричал мальчик.
«Смотри, мама, кто-то на осле едет в самой середине. На дорогу перед ним бросают ветви. Смотри, смотри, даже одежду бросают на дорогу, чтобы он проехал по ней».
Между тем торжественное шествие приближалось уже к тому месту, где стояли Гога с матерью. Проходившаяся толпа народа радостно славила Бога и громко восклицала:
«Подай Иегова победу сыну Давидову! Благословен восставляющий во имя Иеговы царство отца нашего Давида! Благословен гряды во имя Господне, царь Израилев!»
«Слышишь, Гога,
Его называют царем, мессией. Кричи ты, Осана царю, Осана сыну Давидову!»
«Молчи, глупая женщина!» — раздался голос сзади.
«В уме ли ты, что заставляешь богохульствовать невинного младенца?»
Женщина невольно обернулась и боязливо посмотрела на человека, обратившегося к ней с грубостью. С первого взгляда она признала в нем фарисея.
«Я не понимаю тебя», — произнесла она. «Он спас от смерти моего мальчика, и как мне не приветствовать его вместе с другими?»
Но фарисей не обратил на ее слова никакого внимания и стал проталкиваться сквозь толпу ближе к дороге.
«Ты же слышишь, что народ кричит!»
— обратился он к проезжавшему учителю.
«Скажи им, чтобы они замолчали!»
Иисус обратил к нему свой взгляд, полный божественного величия, и спокойно ответил. «Истинно говорю тебе, если они умолкнут, то камни возопьют». И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: «О, если бы ты, хотя всей день твой, узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто от очей твоих, ибо придут на тебя дни и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». И когда вступил он в Иерусалим, весь город пришел в движение, говоря: «Кто это?» Народ же говорил: «Это Иисус, пророк из Назарета Галилейского». Кучка молодых людей в иноземных одеяниях стояла невдалеке от дороги и с изумлением смотрела на проходившую толпу народа. Когда шум народа постепенно стал затихать и вся процессия исчезла уже за воротами города, один из иностранцев обернулся к своим товарищам и с тем же изумлением спросил: «Что же это значит, товарищи? Не знаете ли вы, в чем дело?»
«Во всем что-то необыкновенное, чудесное, и прежде всего сын Назарянина», — отозвался другой. Выражение его лица было что-то неземное. «Кто бы это мог быть?» «Я слышал, Аполлон, будто это царь из дома Давида, которого иудеи давно уже ждали, и на которого есть указания в их священных книгах. Простой народ твердо убежден, что он восстановит трон свой в Иерусалиме. Если это действительно так, то и нам хорошо было бы к нему примкнуть».
«Конечно, Андроник», — согласился Аполлон. «Только возможно ли это? Мы ведь из языческого племени, хотя и обращены к истинному Богу. Станет ли этот царь иудеев терпеть нас, бывших язычников, в своем присутствии?»
«Не знаю этого. До сих пор он не окружал себя царским величием. Женщины и дети без всякого страха приближаются к нему».
«Да», задумчиво протянул Руф, «если он подлинно царь, то уж вовсе не таков, как обыкновенные цари. Его ближайшие приверженцы – люди низкого сословия, простые рыбаки. Одного из них я даже знаю. Он, кажется, родом грек, по крайней мере, носит греческое имя – Филипп. Вот, кстати, давайте разыщем его, да узнаем обо всем подробно». И с этими словами вся куча иноземцев направились к храму в надежде найти там Филиппа. Войдя в первую дверь, Руф тотчас же заметил своего незнакомца, стоявшего у самого входа в храм. Он быстро подошел к нему и спросил вполголоса: «Могу ли я отозвать тебя на минуту?» При первых звуках его голоса Филипп обернулся, отступил немного назад и с нескрываемой холодностью проговорил: «Ах, это ты, Руф, что тебе нужно от меня?»
«Я к тебе с просьбой. Я и мои земляки, пришедшие в иудейство, пришли в Иерусалим на праздник и сегодня увидели человека, которого все люди называют пророком из Назарета. Мы присутствовали при его входе в город и слышали о нем много чудесного. Теперь нам очень хотелось бы поближе увидеть этого Иисуса и послушать его речи».
Выслушав Руфа, Филипп взглянул на него с изумлением, помолчал с минуту и уже ласково заговорил:
Видишь ли, приятель, не знаю, можно ли исполнить твое благочестивое желание. Как бы то ни было, а все же ты, в сущности, язычник, хотя и обратился от прежних идолов к Богу истинному. Подожди, впрочем, я спрошу сейчас кого-нибудь из наших. Он удалился. Оставшись один, Руф кивком головы подозвал к себе товарищей. «Ты прав, Аполлон», — с недовольством произнес он. «Иудея никак не мог забыть, что мы были язычниками. Очевидно, и Филипп не из наших, хоть и носит греческое имя». «Что же, он не хочет нас допустить к своему учителю?» — с разочарованием спросил Аполлон. «Тогда что ж ты мне здесь стоит попусту? Уйдем отсюда, да и все». «Не спеши, товарищ!» — с улыбкой остановил его Руф. «Подождем еще немного. Он обещал узнать, как нам быть и известить нас». «Да вот он уже идет с кем-то». «Мы говорили с учителем», — обратился к грекам Филипп. «И так как вам неприлично входить во внутренность храма, то он сам выйдет сюда. Он ко всем милостив и снисходителен даже к язычникам». Гордые, легко подвижные черты лица греха невольно исказились при этих словах, и Аполлон уже готовился сказать какую-то резкость, но более спокойный Андроник вовремя предупредил его. «Учитель твой оказывает нам высокую честь», — обратился он к Филиппу. «Хотя мы и из язычников, но когда-нибудь и мы можем оказать ему услугу». Филипп молча наклонил голову в ответ. «Учитель идет», произнес он спустя минуту. Греки посмотрели в указанном направлении и увидели подходящего к ним Иисуса. Они почтительно наклонили перед ним свои головы, и Иисус проговорил: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому». Проникновенным взором провел он присутствующих и продолжал: «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою потеряет ее, а ненавидящий душу свою в мире сём сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет. Кто мне служить станет, того почтит Отец мой». И, возведший очи свои на небо, Иисус продолжал: «Ныне душа моя возмутилась, и что мне сказать, Отче? Спаси меня от часа сего, но на сей час я и пришел. Отче, прославь имя Твое». Тогда пришел глас с неба: «И прославил, и еще прославлю». Глубоко поражены были греки, услышав молитву Иисуса и ответ на нее с неба. Невольно закрыли они руками лица свои и пали на землю. Гром прогремел. Во всеуслышание заявил один из иудейских раввинов, стоявших поблизости и с недовольством смотревший на коленопреклоненных греков. «Ангел говорил с ним», передавалось в народе из уст в уста. Иисус же сказал на это: «Не для меня был голос этот, но для народа. Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон. И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». «Мы слышали из закона, что Христос пребывает вовек», — грубо перебил его раввин. «Как же ты говоришь, что вознесену должно быть о Сыну Человеческому? Кто этот Сын Человеческий?» Тогда Иисус сказал им: «Еще на малое время свет есть с вами. Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма. Кто ходит во тьме, не знает, куда идет. Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света». Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них. Греки тоже оставили двор храма и дорогой долго рассуждали между собой обо всем, что видели и слышали. «Побудем еще в Иерусалиме», — решили они. «Может, нам еще раз представится случай поговорить с ним». Иудеи, напротив, по-прежнему не веровали в него. Они ослепили очи свои и не могли видеть свет,
и души их по-прежнему полны были недовольства и горечи. Впрочем, из начальников народа многие уверовали в него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги, ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию. Тайная вечеря.
Смотри, Петр, вот человек с кувшином воды.
Вижу, вижу. Как бы нам его из глаз не упустить. Пойдем быстрее. Апостолы поспешили к незнакомцу и догнали его как раз в то время, когда он остановился у ворот своего довольно богатого дома.
«Мы бы хотим поговорить с хозяином этого дома», — обратился Петр к незнакомцу.
«Подождите, пожалуйста, здесь, я сейчас позову его сюда», — отозвался незнакомец, бросив пристальный взгляд на обоих апостолов и скрылся за дверью. Через несколько минут он снова появился в дверях в сопровождении своего хозяина, высокого благородного старца.
«Если ты хозяин этого дома», — заговорил Петр, обращаясь к старцу, — «то мы имеем тебе поручение от нашего учителя».
«Да, хозяин», — ответил он легким кивком головы.
«Говори, я слушаю».
«Учитель спрашивает тебя, где горница, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими?»
«Странно», — полголоса проговорил старец. «Как раз то самое поручение, какое было мне во сне». И, обращаясь затем к ученикам Господа, почтительно ответил: «Зал у меня готов. Пойдите, посмотрите сами».
Петр и Иоанн поднялись по лестнице и вошли в просторную комнату, приготовленную уже к вечере. Найдя все в порядке и условившись с хозяином дома, они оставили горницу. Незадолго до захода солнца пришел сюда Иисус со своими учениками на вечерю. И когда все они возлежали за столом, Иисус, воззрев на них, сказал: «Очень желал я есть с вами Пасху сию прежде моего страдания. Ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божьем». И когда все возлежали, они ели, Иисус сказал: «Истинно, истинно говорю вам, один из вас предаст меня». И сильно опечалились они и стали спрашивать один за другим: «Не я ли, Господи?» Один из учеников его, которого любил Иисус, возлежал на груди Иисуса. Ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросить его: «Кто это? О ком говорит он?» Иоанн, припадший к груди Иисуса, сказал ему: «Господи, кто это?» Иисус ответил: «Тот, кому я обмакну кусок и подам». И, обмакнув кусок, подал его Иуде Симонову Искариоту. В тот момент, когда Иуда принимал это новое явление любви к нему учителю, ужасные страсти бушевали в душе у него, достигли крайней своей степени. К удивлению всех присутствующих, он порывисто поднялся со своего места и нахмурил чело. С печалью и с сожалением взглянул на него Иисус и тихо сказал: «Что делаешь, делай скорее». Не мог Иуда больше выносить этого короткого, ласкового взгляда. Он оставил горницу и бросился вон из дому. Когда он вышел, Иисус сказал: «Ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в нем. Если Бог прославился в нем, то и Бог прославит его в себе и вскоре прославит его. Дети, недолго уже мне быть с вами. Будете искать меня, и как сказал я иудеям, что куда я иду, вы не можете прийти, так и вам говорю теперь. Заповедь новую даю вам: любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Симон Петр говорит ему: «Господи, куда ты идешь?» Иисус ответил ему: «Куда я иду, ты не можешь за мной теперь идти, а после пойдешь за мною».
«Господи, почему я не могу идти за тобой теперь?» — с возрастающей тревогой спросил Петр. Я готов с тобой в темницу и на смерть идти.
С печалью посмотрел на него Иисус и ответил: «В сию ночь все вы соблазнитесь обо мне, ибо в Писании сказано: поражу пастыря, и рассеются овцы. Но по воскресенье моем я встречу вас в Галилее». Но Петр продолжал уверять его: «Если все соблазнятся о тебе, я никак не соблазнюсь». «Симон, Симон», — ласково остановил его учитель, — «вот сатана просил сеять вас, как пшеницу, но я молился за тебя, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратясь, утверди братьев твоих». Петр же еще более стал утверждать: «Хотя бы мне надлежало умереть с тобою, не отрекусь от тебя». Тоже говорили и другие ученики: «Истинно, истинно говорю тебе», — со скорбью ответил ему Иисус, — «в эту ночь, прежде нежели дважды пропоет петух, ты трижды отречешься от меня». По окончании вечери Иисус спел с учениками хвалебную песнь и вышел с ними на гору Елеонскую. И они пришли в сад, называемый Гефсиманским, то есть точилом, прессом, масленичным, потому что в саду этом много было масленичных деревьев, и устроен был каменный бассейн для выжимания сока из плодов. В этот укромный уголок часто любил приходить Иисус, когда нуждался в покое или же когда хотел помолиться в уединении. Войдя в сад, он обратился к ученикам своим: «Посидите здесь, пока я пойду помолюсь там». И, взяв с собой Петра, Иакова и Иоанна, он отправился с ними в чащу сада. «Душа моя скорбит смертельно», — воскликнул Иисус с выражением внутренней душевной муки. «Побудьте здесь и бодрствуйте со мною». Ученики послушно остановились там, где он указал им, и опустились на траву. Он отошел от них на несколько шагов, пал на лицо свое, молился и говорил: «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия. Однако не как я хочу, а как ты». На учеников напала ужасная дремота и усталость, и они стали засыпать. Но и сквозь сон они видели, как светлый ангел появился внезапно в саду и склонился над их коленопреклоненным наставником. Смежил же им очи обыкновенный сон, в котором нуждается каждый человек после тяжких трудов. Или всемогущий Господь не восхотел, чтобы очи смертных созерцали таинственнейший момент земной жизни Христа, неизвестно. Только когда Сын Человеческий почувствовал нужду в человеческом сочувствии со стороны близких Ему людей и пришел на место, где оставались ученики, с челом, покрытым каплями кровавого пота, Он нашел их спящими. «Симон, ты спишь?» — с легким упреком обратился Он к Петру. «Не мог ты и одного часа бодрствовать?» «Бодрствуйте и молитесь», — добавил он другим ученикам, — «чтобы не впасть вам в искушение. Дух бодр, но плоть немощна». И другой раз отошел он от них, снова пал на землю и молился: «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, но да будет воля твоя». И, возвратившись к ученикам своим, находит их снова спящими, ибо глаза у них отяжелели, и они не знали, что ему отвечать. И, оставив их, пошел опять и помолился в третий раз, сказав те же слова. Приходит к ученикам и говорит: «Вы все еще спите и почиваете? Кончено. Пришел час. Вот предается Сын Человеческий в руки грешников». И, сказав это, он напряженно прислушался. Действительно, час наступал. Слышен был говор идущих людей и свет факелов. «Встаньте, пойдем», — обратился Иисус к ученикам. «Вот приблизился предающий меня».
«А ты верно знаешь, где можно его найти?» Нетерпеливо спрашивал Иоханан, шагая возле Иуды. Иуда с нескрываемой ненавистью и презрением взглянул на него.
«Место я хорошо знаю. Если его и нет сейчас здесь, то он непременно придет сюда. Его привычки я хорошо знаю. Недаром же я жил с ним».
«А как нам узнать, кого нужно брать, если он будет здесь с учениками?»
«Это легко сделать», — с грубым смехом ответил Иуда. «Берите того, кого я поцелую».
Омерзительный смех Иуды неприятно подействовал на Иоханана, и он плотнее закутался в свой плащ. Он перестал расспрашивать Иуду и лишь время от времени отдавал краткие приказания стражи, шедшей за ними. Перед калиткой сада Иуда, наконец, остановился.
«Ну вот, мы и пришли, следуйте за мной. Я пойду вперед и буду указывать дорогу».
И он вступил в темную чащу сада. «Словно помешанный», — шепнул Иоханан Малху. «Ну, мыслим ли найти в этом месте Назарянина?» Через несколько минут один из слуг первосвященника указал Иоханану на чью-то человеческую фигуру, стоявшую на тропинке. И в этот же момент послышался чей-то голос. «Кого ищете?» На мгновение среди суеверных солдат и служителей воцарилась тишина. Все думали, что это призрак. Наконец Иоханан собрался с духом и ответил. «Мы ищем Иисуса из Назарета».
«Это я», —
послышался ясный ответ. И при одном звуке этого спокойного голоса грубая толпа, движимая одним и тем же чувством ужаса, попятилась назад и пала на землю. И снова из тех же уст послышался вопрос: «Кого ищете?» И тот же ответил: «Иисус из Назарета». Иисус сказал им: «Это я. Итак, если меня ищете, оставьте их, пусть идут». Так исполнилось слово, сказанное им: «Из тех, которых ты мне дал, я не погубил никого». Иуда своим острым взглядом старался пронзить темную глубь сада. Там, в темноте, он увидел учеников Иисуса в страшном смятении и ужасе. При виде их долго сдерживаемая бешеная злоба вырвалась наружу. Он подбежал к Иисусу и поцеловал его. Иисус сказал ему: «Иуда, целованием ли предаешь Сына Человеческого?» Петр стремительно бросился на защиту учителя своего. «Господи, не ударить ли нам мечом?» — проговорил он, и, не дожидаясь ответа, извлек из ножен меч и одним ударом отсек ухо у раба первосвященника Малха, который хотел было наложить руку на Иисуса. «Вложи меч твой в ножны», — остановил учитель Петра. «Неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец? Или думаешь, что я не могу теперь умолить Отца моего, так что он пошлет мне более нежели 12 легионов ангелов? Как же сбудется сказанное в Писании, что сему должно быть?» И, прикоснувшись к уху Малка, исцелил его. Иоханан и прочие стражники освободились от первоначального смущения и с любопытством обступили Иисуса. «Как на разбойника вышли вы с мечами и колями, чтобы взять меня? Каждый день бывал я с вами в храме и не поднимали рук, но теперь ваше время и власть тьмы». Когда ученики Господа услышали эти слова, великий ужас напал на них. Видя своего учителя беспомощным в руках стражи, они оставили его и разбежались. Иисус у Каиафы, Пилата и Ирода.
«Скажи нам об учениках твоих и учении, которое ты предлагал народу. Сознайся лучше во всем. Если утаишь что-нибудь, ты только ухудшишь свое положение».
Синедрион, Верховный Совет Иудейского народа, был в полном составе, хотя день только еще начинался. Посреди полукруга заседавших членов Совета Синедриона
На особом месте сидел Каиафа в полном первосвященническом облачении. По правую руку его сидел Анна, по левую – Иоханан, а за ними в строгом порядке разместились остальные члены совета. Перед ними с связанными руками под охраной солдат храмовой стражи стоял Иисус. «Отвечай нам!» – повелительно прибавил Каиафа. Подсудимый поднял глаза и устремил их на первосвященника. «Я говорил явно миру», – произнес он спокойно. «Я всегда учил в синагоге и в храме, куда все иудеи сходятся, и тайно не говорил ничего. Что ты спрашиваешь меня? Спроси слышавших, что я говорил им. Вот они знают, что я говорил».
«Так-то ты отвечаешь первосвященнику!» – гневно воскликнул один из стоявших вблизи служителей и ударил Иисуса по щеке.
На минуту обвиняемый прервал речь, потом, с прежним спокойствием, не обнаруживая и признаков негодования по поводу безвинно нанесенного оскорбления, заметил обидчику. «Если я сказал худо, докажи, что это худо, а если хорошо, то за что ты бьешь меня?»
«Он требует свидетелей!» – насмешливо проговорил Анна. «Приведите их сюда!»
Через минуту один из солдат ввел в зал маленького невзрачного человека.
«Ты знаешь подсудимого?» – спросил Каиафа.
«Да, знаю, высокочтимый господин мой!» Дрожащим, будто не своим голосом, ответил свидетель. «Он родом из Галилеи, сын назаретского плотника Иосифа. Он везде собирал вокруг себя народ и учил его».
«А что ты знаешь о его учении?» – прервал его Анна.
«О, он говорил ужасные вещи, господин мой!» – заговорил оживленный свидетель. «Я сам слышал, как он говорил народу: берегитесь книжников и особенно фарисеев. Они любят ходить в длинных одеждах и принимать приветствия в народных собраниях. Они начитывают длинные молитвы, чтобы казаться всем благочестивыми, а между тем поедают имение вдов и сирот. Они льстецы безумные и будут ввержены во тьму кромешную вместе со всеми, кто их слушает. Вот о чем проповедовал этот назарянин».
Гневный ропот пронесся среди присутствующих. То там, то здесь, из разных концов зала раздались негодующие возгласы. Свидетель был вне себя от восхищения, увидя, какое действие произвело его показание. «Да уж если на то пошло!» – закричал он, уставясь в обвиняемого своими подслеповатыми глазами. «Я перед этим почтенным собранием обвиняю тебя в том, что ты 3 года тому назад исцелил меня от ломоты, и с тех пор я чуть не умер от голода. Никто не подавал мне милостыни, всякий говорил: иди, мол, работай». «Да, хорошо им говорить: работай, ведь я же уже старик. Бывало, лежишь себе преспокойно на подстилке, и весело, и приятно, а теперь приходится или работать, или с голоду умирать, а все потому, что ты сделал меня здоровым».
«Выведите его», — сказал Каиафа, останавливая словоохотливого старикашку. Его вывели, но на дворе еще долго слышался его визгливый голос. Вслед за первым выслушали еще несколько свидетелей, не сказавших равно ничего существенного и важного. Каиафа терпеливо выслушивал их скучные однообразные показания. Наконец, когда Анна и Каиафа начинали уже терять всякую надежду найти какое-нибудь обвинение, за которое можно было бы осудить Иисуса Христа на смерть, явились перед собранием 2 новых свидетеля. «Мы слышали, — сказали они, — как этот человек говорил о храме: могу разрушить храм Божий и в 3 дня создать его». Тогда Каиафа встал со своего места, устремил острый свой взгляд на спокойно стоящего Иисуса и грубо сказал ему: «Что же ты ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют?» Иисус молчал. Казалось, что он не слышал, что говорил ему первосвященник. По-прежнему величавое спокойствие и мир непорочной совести озаряли его лицо.
«Заклинаю тебя Богом живым!» – торжественным тоном заговорил Каиафа. «Скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?»
Иисус ответил: «Ты сказал. Даже сказываю вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал: «Он богохульствует. На что еще нам свидетели? Вот теперь вы слышали богохульство его. Как вам кажется?»
Они же сказали в ответ: «Повинен смерти».
После этого отвели Иисуса в подвальную комнату дворца, куда собрались рабы и хромовая прислуга, чтобы посмотреть и поиздеваться над новым осужденным. Они били его, плевали ему в лицо и злорадно кричали: «Вот человек, который собирается сидеть одесною силы на облаках небесных, смотрите, вот Христос, Мессия, великий чудотворец!» Один из слуг полой одежды закрыл ему голову, и в то время другие со всех сторон стали наносить ему удары, приговаривая: «Прореки нам, пророк Галилейский, кто ударил тебя?» Так издевались и надсмехались они над ним, пока сами не устали от своей дикой злобы. А Каиафа, выйдя из зала суда, направился в свои покои, намереваясь немного отдохнуть, прежде чем идти с осужденным Иисусом к Пилату. Здесь ожидала Каиафа его супруга Анна. Увидя мужа, она стремительно бросилась к нему и, бледная от волнения, устремив пытливый взор на мужа, заплетающимся голосом спросила: «Что сделал ты с Назарянином?»
«Мы нашли его виновным, как и следовало ожидать. Теперь ему предстоит дать ответ у римского правителя. Ах, я устал!»
Неожиданно прервал речь Каиафа:
«Не до разговоров мне теперь. Ты женщина и ничего не понимаешь в этих делах. Оставь меня, пожалуйста, одного».
«Я должна все-таки сказать, что у меня на сердце сейчас», — настойчиво заявила Анна. «Человек этот – пророк, и Божье проклятие будет тяготеть над домом нашим, если ты станешь по-прежнему преследовать его».
«Жена!» – крикнул Каиафа вне себя от гнева. «Последний раз говорю тебе, человек этот – богохульник. В моем присутствии он осмелился сказать сейчас, будто он Сын Божий, и как таковой будет сидеть одесную силы. Да разве это не богохульство?»
«Дорогой мой!» – в благоговейном ужасе воскликнула Анна. «А что будет, если он действительно Сын Божий?» «Нет, не делай ему зла. Ради Бога, отпусти его. Отошли его назад в Галилею».
«Глупая ты женщина», – проговорил Каиафа. «Ступай, оставь меня одного».
«Ах, так вот как ты стал говорить с дочерью почтенного Анны!» — гневно сверкая глазами, воскликнула Анна. «Хорошо, я оставлю тебя, если ты этого хочешь, но ты вспомнишь мои советы. Кровавыми слезами будешь плакать о том, что попрал их ногами». Она повернулась к нему спиной и вышла из комнаты.
Было еще довольно рано, когда многочисленная толпа иудеев со связанным Иисусом явились к римскому правителю Пилату. Чтобы не оскверниться, Каиафа не вошел во дворец, а попросил его выйти к народу во двор. Пилат, отлично понимавший, что ему приходилось иметь дело с иудейскими обычаями, не противился народному желанию, тем более, что у римлян был даже в обычае производить суд под открытым небом, для чего перед дворцом правителя устроена была высокая трибуна. Сюда принесли кресло из слоновой кости, бывшее знаком его достоинства
и он сам появился на трибуне. Иисуса привели и поставили перед правителем. Между тем слух о взятии Иисуса под стражу уже разнесся по городу, и к дворцу Пилата прибывали все новые и новые толпы народа. Потребовался целый отряд римских солдат, чтобы сдерживать напор любопытных. Для Пилата Иисус не был вовсе неизвестностью, как предполагали это, быть может, иудеи. Постоянно опасаясь народных волнений, он давно уже стал рассылать своих шпионов, которые доносили ему о всех действиях назарянина. Благодаря этому он знал хорошо, что его учение не имело никакой политической окраски, и что сам Иисус всячески остерегался возбуждать народ своей личностью. Естественно, поэтому, что Пилат не мог ничего иметь против Иисуса и в глубине души был к нему даже расположен. Тем более, что главных врагов Иисуса, фарисеев, Пилат видел насквозь и отлично понимал истинную причину их вражды к Иисусу. «В чем обвиняете этого человека?» – спросил он первосвященника. «Если бы он не был злодеем, мы не предали бы его тебе», – высокомерно заявил Каиафа. «Этого Иисуса я достаточно знаю и понимаю, почему вы привели его ко мне», – с насмешкой проговорил Пилат. «Не стану вмешиваться в ваши дела. Возьмите и судите его сами по закону вашему». «То, что мы имеем против этого человека, вовсе не так малозначительно, как ты думаешь», – весь вспыхнув от гнева, возразил Каиафа. «Он обвиняется в таком преступлении, за которое полагается смертная казнь». «Что же он мог сделать такое?» – прежним спокойным тоном спросил Пилат. «Он пытался привлечь к себе народ, запрещая ему платить указанную подать императору. О себе самом он утверждал, что он Христос, истинный царь». Прочие иудеи громкими криками подтвердили это обвинение. Злобная усмешка исказила лицо Каиафы. Он, да и все прочие фарисеи, не сомневались больше, что преданный интересам императора Пилат не замедлит произвести скорую расправу с ненавистным назарянином. Но они ошиблись. Не дрогнув ни одним мускулом, Пилат приказал вести за собой Иисуса, направляясь в зал суда. «Ты царь иудейский?» – спросил у него Пилат, усевшись на свое место. Иисус отвечал ему: «От себя ли ты говоришь это, или другие сказали тебе о мне?» Пилат ответил: «Разве я иудей? Твой народ и первосвященники предали тебя мне. Что ты сделал?» Иисус отвечал: «Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не предан был иудеям. Но ныне царство мое не отсюда». «Итак, ты царь?» — переспросил Пилат, с любопытством посмотрев ему в лицо. «Ты говоришь, что я царь», — ответил Иисус. «Я на то и родился, на то и пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины, слушает глас мой». «Истина», — слегка ироническим голосом повторил Пилат. «Что есть истина?» Для римского эпикурейца слово это казалось лишенным всякого значения. Не произнося больше ни слова, Пилат встал со своего места и возвратился к народу, жадно ждавшему его решения. Он обвел толпу высокомерным взглядом. В глубине души он глубоко презирал эту чернь, хотя и не смел это обнаруживать. Он снова уселся на свое кресло и, выждав минуту, когда шум толпы несколько притих, громким, отчетливым голосом произнес: «Я никакой вины не нахожу в нем». Эти слова для иудеев равнялись приговору.
Неужели всем их планам суждено было рухнуть? Неужели им снова придется выпустить из своих лап давно намеченную жертву? Нет, не может этого быть. Подсудимый был выведен из залы и занял прежнее место перед Пилатом.
«Слышишь ли, что говорят против тебя?» – спросил его притор. «Почему ты не оправдываешься? Ты имеешь полное право говорить свое оправдание».
Но Иисус молчал. Пилат в недоумении покачал головой. «Странный человек», – подумал он про себя. «Тут бы для него всегда всего уместнее обнаружить теперь свое удивительное, как говорили мне, красноречие, а он молчит. Нужно все-таки спасти его». В это время Иоханан с жаром что-то говорил притору. Но из всей его речи только заключительные слова долетели до слуха Пилата. Везде, где он только появляется, он возбуждает народ от Галилеи до Иерусалима. «От Галилеи?» – спросил Пилат. В уме его блеснула внезапно новая мысль. «Так он галилеянин?» Иоханан ответил утвердительно. «Хорошо, тогда я его отправлю к Ироду. Кстати, он сейчас в городе. Ему и следовало судить обвиняемого в его собственной провинции». Он встал, отдал соответствующий приказ служителям и спокойно удалился во дворец, вполне довольный своей дипломатической уверткой. «Таким путем я и от толпы иудеев отделаюсь. Да и Ироду лестно будет, что я отсылаю к нему подсудимого». При недавно возникших в Иерусалиме беспорядках Пилат приказал умертвить несколько галилейских богомольцев, что и подало повод к вражде с Иродом, правителем Галилеи. Теперь представился удобный случай примириться с ним.
«Пилат прислал ко мне Назарянина!» – воскликнул Ирод и оживленно вскочил с пурпуровых подушек, на которых он проводил большую часть дня, умирая от бездействия и скуки.
«Со стороны Пилата это вестник мира, я так понимаю. Мне давно хотелось видеть Назарянина. Вот, кстати, он сотворит предо мною какое-нибудь из своих чудес, о которых так много говорят. Из воды он произведет, например, кубок превосходного вина, залечит мои раны на ногах. Потом, ничего не придумаешь, как нарочно. Но все равно, приведите его ко мне.
Сначала пусть соберутся сюда придворные. Они, наверное, тоже умирают со скуки».
«А вот и Назарянин», — прибавил он, увидев Иисуса в сопровождении первосвященника и старейшин иудейских, которые, не опасаясь уже на этот раз осквернения, толпой ввалились во дворец Ирода.
«Что за люди?» – в изумлении воскликнул Ирод.
«Это начальники иудейского народа, Ваше Величество», – ответил один из придворных.
«Скажите, чтобы они не мешали, я хочу поговорить только с Назарянином», – нетерпеливо заметил царь и, обратившись к Иисусу, начал задавать ему различные вопросы, начиная с того, как его зовут, и кончая тем, умеет ли он сотворить чудо. Но Иисус молчал. Сначала это даже польстило Ироду.
«Он нас боится, бедняга», – произнес он, снисходительно улыбаясь.
«Послушай, любезный», – прибавил он, – «ты не бойся нас. Мы тебя ни на какого зла тебе не сделаем. Мы хотим видеть от тебя какое-нибудь чудо. Не бойся, говори смело. Эй, дайте-ка ему вина для смелости».
Движением руки Иисус отклонил от себя поданный кубок и снова погрузился в полное молчание. Тогда выступил один за другим иудеи и злобно начали обвинять его. Один кричал одно, другой другое.
«Так он называет себя царем?» – перебил Ирод. «Но нельзя сказать, чтоб вид у него был царский. Впрочем, если он уж не хочет сотворить пред нами чудо, мы сыграем на нем веселую штучку.
Я только забыл, какого цвета была одежда у иудейских царей.
Белая, ваше величество, предупредительно заметил один из придворных, смотря на нахмуренное лицо иудеев.
Так-так, белая, подхватил Ирод. Ну вот что, принесите сейчас же белые одежды и облеките его в них. Пусть он хоть с виду будет похож на царя.
Когда приказание царя было исполнено, Иисус был облечен в белый плащ, Ирод со злорадной усмешкой посмотрел на старейшин и членов Синедриона и произнес: «Ну, господа, как находите? Не правда ли, какой величественный вид? Царь как следует! Кланяйтесь ему!» Солдаты и придворные столпились вокруг Иисуса и с насмешкой преклонили перед ним колени. А Ирод, с насмешкой наблюдавший эту недостойную сцену, заметил вдруг в спокойном лице и всей фигуре страдальца что-то такое, что возбудило в нем какой-то необъяснимый страх. «Уведите этого человека!» – произнес он внезапно, приняв серьезный вид. «Отошлите его снова к Пилату!» Осуждение Господа. С мрачным челом, обнаруживавшим явное недовольство, Пилат снова уселся на своем судейском кресле.
«Вы привели ко мне этого человека, — заговорил он, — и обвиняете его в том, что он возмущает народ. Но вопреки этого обвинения я не нашел ни малейшей вины в нем. Ирод тоже не нашел ничего предосудительного. Я с вами же посылал обвиняемого, и вот он отпустил его, не осудив ни за что. Итак, я прикажу его бичевать и затем выпущу его на свободу». Притор говорил это в надежде удовлетворить иудеев таким страшным наказанием, каким по справедливости считалось бичевание. Но толпа, которая разрослась теперь до тысячи голов и состояла из самых последних отбросов общества, подняла при этих словах невыразимо дикий крик недовольства.
«Что они кричат?» – спросил Пилат.
«Они требуют к себе обвиняемого, ваша милость», – ответили ему. Тут Пилат вспомнил, что был у иудейского народа обычай отпускать к празднику Пасхи одного из осужденных. Ухватившись за эту мысль, он быстро поднялся со своего места и громко произнес:
«Хотите, отпущу вам царя иудейского?» Но первосвященники и старейшины заранее предвидели подобный исход дела и старались его предупредить. Они знали, что Варавва, обвиняемый в возмущении народа, сидел связанный в темнице и должен был быть казнен на кресте 15-го Нисана. Поэтому Иоханан и некоторые другие лица той же партии незаметно расселись в толпе и стали внушать черни, что Варавва страдает за привязанность и любовь к своему народу. Естественно, поэтому, что предложение Пилата привело к желанным результатам. Вся толпа почти единодушно закричала: «Варавву! Варавву! Отпусти к нам Варавву!» Крик этот пронесся почти по всему городу. Новые тысячи народа собрались к месту суда, чтобы узнать, что случилось. Приходившие тоже вскрикивали имя Варавы. Тогда правитель спросил их: «Что же я сделаю Иисусу, называемому Христом?» И первосвященники, немало не задумываясь, ответили: «Распни его!» И возбужденная, жаждущая крови толпа подхватила эти слова, и священный город огласился неистовым ревом многоголосого чудовища: «Распни его! Распни его!» В ту же минуту к Пилату пробрался один из рабов и подал ему дощечку из слоновой кости, на которой было написано: «Не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него, Клавдия». Смущенный письмом жены, Пилат стал еще больше стараться каким-нибудь способом спасти Иисуса.
«За что же мне распять его?» В третий раз обратился он к разъяренной толпе. «Он не сделал ничего плохого. Я ни малейшей вины не нашел в нем. Я велю его бичевать, а затем отпущу его, как сказал». Первосвященники, очевидно, хорошо заметили, что, несмотря на это решительное заключение, Пилат боится раздражать толпу. И еще больше стали возбуждать народ и кричать: «Распни его!» Пилат окинул взором бушующую толпу народа и мужественно стал покидать его. «Я не могу спасти этого человека без опасности для своего звания и даже для жизни», — подумал он. «Слишком поздно. Да, в сущности, если рассудить хорошенько, вовсе не важно ведь, что в Иерусалиме одним иудеем меньше станет. Принесите мне сосуд с водой», — приказал он. И когда вода была подана, он встал перед лицом всего народа, умыл себе руки и торжественно произнес: «Невинен я в крови праведника сего, смотрите вы». И весь народ отвечал Пилату страшными по своим последствиям словами: «Кровь его на нас и на детях наших». После этого Пилат отпустил им Бараву, а Иисуса велел бичевать и предал крестной смерти. Варавва был выпущен из темницы. Услышав, что произошло, он пренебрежительно сказал, обращаясь к своим товарищам: «Ну не говорил ли я вам, что правитель трус? Теперь сами можете убедиться». Пилат, произнеся роковые слова, с тяжелым сердцем возвращался во дворец. На пороге его покоев встретила его жена Клавдия. «Вовремя ты получил мое предостережение?» – спросила она. «Да, я получил его, но, к сожалению, слишком поздно».
«Слишком поздно?» – с испугом переспросила Клавдия. «Что, он уже умер?»
«Нет, он еще жив, но я приговорил его к крестной смерти. Сейчас его бичуют. Я не мог поступить иначе».
«О, если б ты сама увидела эту разъяренную толпу! Ее дикие крики и теперь еще у меня в ушах!»
И Пилат закрыл лицо руками. Оцепеневшим от ужаса взором смотрела на него Клавдия. Ее лицо побледнело, как у мертвеца.
«Что? Ты осудил его?» — глухим голосом проговорила она. «И ко кресту при том? Да будут боги к нам милостивы!» И со слезами на глазах она бросилась вон из комнаты.
Когда окончился суд над Иисусом, воины сняли с него верхнюю одежду и плотно привязали его к позорному столбу. Потом взяли они бичи, состоявший каждый из нескольких крепких грубых ремней с железными наконечниками, и стали бичевать его обнаженную спину. Они бичевали до тех пор, пока не устали их руки. Вслед за этим они взяли его, облачили вновь одежду, данную ему Иродом, и потащили его назад к месту суда. Кто-то предложил воздать Иисусу царскую почесть, как делали это у Ирода. Предложение пришлось по душе дикой толпе. Они сняли с него окровавленную белую одежду и облекли ветхий плащ красного цвета, принадлежащий одному из воинов. Некоторые из особенно ревностных достали откуда-то ветвей терновника, сделали из них подобие венца или короны и возложили на голову страдальца. В довершение всего дали ему в руку палку вместо царского скипетра, и все с грубым смехом опускались перед ним на колени, восклицая: «Радуйся, царь иудейский!» Потом брали у него скипетр из рук и били его по голове без жалости и без стыда, плевали ему в лицо.
В
В то время, как продолжалась эта грубая расправа, Пилат снова вышел к народу.
«Приведите его снова сюда!» — приказал он страже. Сам сел на свое место в надежде еще спасти праведника. Ради своей супруги Клавдии он хотел, по крайней мере, еще раз сделать попытку спасти его. К этому побуждал его и неизъяснимый внутренний голос, и неведомое чувство ответственности за допущенную несправедливость. Судилище битком было набито людьми, и не одна сотня злобных врагов была устремлена на Пилата. Сам он ясно видел это. Возле него стоял Иисус, одетый в пурпурного цвета мантию, с терновым венцом на челе, с лицом оплеванным и обогренным кровью, с выражением тяжелой душевной муки в очах, но с таким божественным величием во всей фигуре, что Пилат почувствовал невольное уважение и почтение поруганному страдальцу. «Се человек!» — воскликнул Пилат, движимый чувством глубокого сострадания, и движением руки указал народу на Иисуса. Своим жестом и кротким восклицанием он, казалось, говорил толпе: «Смотрите, что вы с ним сделали! Он не виновен ни в чем! Неужели он мало еще пострадал? Неужели у вас нет сострадания к невинному?» Но первосвященники и старейшины храма ждали его крови. Недаром они целых 3 часа ждали под солнечным зноем, пока его снова выведут к ним. Многочисленное восклицание Пилата, а еще больше краткий вид самого страдальца, лишь привели их в еще большую ярость. «Распни его! Распни его!» Завопили они в ожесточении. При диких воплях толпы, повторяющей слова своих начальников, последний остаток мужества и терпения покинул Пилата. Он поспешно поднялся со своего места и холодно произнес: «Возьмите его и распните по закону вашему. Я не нахожу в нем никакой вины».
«Мы имеем закон, и по нашему закону он должен умереть, потому что сделал себя сыном Божиим», отвечали на это первосвященники и старцы, желая показать народу, что они поступают вполне законно. Услышав эти слова, Пилат еще больше испугался и невольно вспомнил слова предостережения жены своей. Он отвернулся от народа и направился во внутреннее помещение судилища, приказав в 4-й раз привести к себе Иисуса.
«Откуда ты?» – спросил он его, оставшись с ним наедине. Но Иисус не дал ему ответа. Да и что мог бы он ответить на такой вопрос тому человеку, который из позорного малодушия не мог оправдать его после того, даже как он 3-жды представил повод увериться в своей невинности? Пилат спросил: «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя?» Иисус, видя борьбу, происходившую в душе его, жалился над ним. «Ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не дано было тебе свыше. Посему более греха на том, кто предал меня тебе». Пилат вздрогнул от этих слов. Еще раз он вышел к народу с целью попытаться сделать что-нибудь в пользу того, кого он 2-жды осудил уже. И ничего нет удивительного в том, что поведение его казалось смешным в глазах толпы, а словам его никто не придавал большого значения.
«Если отпустишь его, то ты не друг кесарю!» — раздались крики, когда Пилат снова появился перед народом.
Для Пилата довольно было одного имени Кесаря, чтобы малодушие и страх превзошли всякие границы. Он приказал воинам вывести Иисуса и сдавленным голосом произнес:
«Вот царь ваш!» Но иудеи закричали: «Возьми, возьми, распни его!» Пилат говорит им: «Царя ли вашего распну?» Первосвященники отвечали: «Нет у нас царя, кроме Кесаря!» Тогда, наконец, он предал его им на распятие, и взяли его и повели. Распятие. С тяжелым сердцем проснулся Тит в 15-й день месяца Нисана, в тот день, когда он должен быть распят. С открытыми, почти бессмысленными глазами он упорно смотрел в одну точку на стене и все время тихо повторял про себя: «Сегодня, сегодня». Но вот слышен шум шагов. Неужели за мной? Он быстро вскочил и забился в самый отдаленный угол своего каземата. Но то был темничный страж, принесший ему дневную порцию хлеба и воды. Он жадно выпил принесенную воду, до хлеба же не дотронулся. Один вид его вызывал в нем отвращение. Он снова стал напряженно прислушиваться. Рана на его голове не была перевязана и причиняла ему ужасные страдания. В напряженном состоянии он не замечал, как тянулись один за другим часы его заключения. А когда, наконец, повернулся тяжелый замок и дверь широко распахнулась, он очнулся внезапно от своих дум и с неестественно громким смехом крикнул: «Наконец-то!» Восклицание юноши удивило начальника стражи. Он испытующе посмотрел на Тита. «Выведите его», — приказал он страже, — «и привяжите ему на спину крест». «А что, бичевать его не будем?» — спросил один из солдат. «Нет, времени не стоит тратить на это. Да и приказа особенного не было. Все равно ведь к солнечному заходу они все мертвы будут. А теперь уж 6-й час». Быстро повязали ему на спину крест и выволокли его за дверь темницы. Очутившись на светлом воздухе, Тит понемногу начал приходить в себя и вскоре узнал в своем соседе Думаха, который так же, как и он, был нагружен тяжелым деревянным крестом. По забрызганному кровью платью Думаха видно было, что его подвергали бичеванию. «Ага, жиденок!» — воскликнул он, увидев Тита. «Теперь ты точно сыном самого первосвященника выглядишь». Сильный удар кулака со стороны одного из солдат прервал его речь. Под охраной отряда солдат, осужденные, направились по улицам. Слышны были только мирные шаги их солдат да громкие приказания. Достигли городских ворот. Раздалась команда остановиться. «Что там еще такое?» — спросил один из солдат, охранявший Тита. «Да вот один там упал под тяжестью креста», — ответил его сосед, поднимаясь на цыпочки. «Ага, догадались. Задержали какого-то прохожего и взвалили на него крест. То-то, по-видимому, удивился, бедняга», — прибавил он и разразился смехом. Перед городскими воротами кишели уже толпы народа. По обеим сторонам дороги густыми рядами теснились любопытными. Целыми кучами стояли мужчины и женщины на кровлях домов. Некоторые забрались даже на деревья и стены заборов, чтобы только получше все видеть. Тит безучастно смотрел кругом и никак не мог понять, что привело сюда такую массу людей. Неужели всем им так интересно смотреть на предсмертные страдания 3 несчастных людей, которые были осуждены как воры? Вдруг из смутного гула толпы до слуха Тита долетел знакомый голос. «Отец! Тит! Иисус!» На мгновение взгляд его остановился на бледном лице Стефана, которое вскоре исчезло в общей массе голосов. После продолжительных, но бесплодных поисков в Капернауме
Стефан снова прибыл в Иерусалим. Он намеревался уже пойти к Каиафе с тем, чтобы собственноручно передать ему вышитую рубашечку Давида и сообщить ему все, что он знал о Тите. Однажды, в минуту особенного голода и усталости от долгой ходьбы, он осмелился постучать в ворота дворца первосвященника. Неприветливая служанка не хотела впустить одетого в худую, запыленную одежду Стефана. «Ступай прочь отсюда!» — сказала она ему. «Что тебе нужно от первосвященника?»
«Я хочу непременно видеть его», — заявил Стефан. «У меня есть дело чрезвычайной важности, не терпящее отлагательств».
«Все-таки я не пущу тебя. Что там у тебя за дело может быть?» И служанка захлопнула ворота перед самым носом Стефана. Испытав одну неудачу, он решил направиться в храм, надеясь там увидеть Каиафу.
«Где первосвященник?» – нетерпеливо спросил он одного из храмовых служителей.
«Первосвященник?» – спросил страж с изумлением. «Да что тебе нищему от него нужно?»
«Мне непременно нужно поговорить с ним. В его дом меня не пустили».
«Правда? Так и не впустили!» Насмешливо подхватил страж. «Вот это странно! Они должны были принять тебя с распростертыми объятиями и отвезти тебя в лучшую комнату дворца!»
Стефан с негодованием взглянул на стража, и щеки его стали покрываться густым румянцем.
«Я вовсе не нищий!» – произнес он с достоинством. «Хоть и выгляжу нищим! Я должен говорить с первосвященником и сообщить ему известие о его сыне».
«О его сыне?» – переспросил страж.
«Ты, малый, с ума сошел, у него нет сына. Проваливай-ка отсюда, по добру, по здорову. Да сегодня все равно не увидишь первосвященника. Сегодня для Каиафы, да и вообще для всех нас, великий день вкушения пасхального агнца. Кроме того, нам предстоит сегодня редкое зрелище – распятие Назарянина».
«Назарянина?» – воскликнул Стефан вне себя. «Распятие? Да это же невозможно!»
«Вот же возможно стало! Целый город на ногах! Да и я!» Но Стефан не дослушал своего собеседника. Из всех сил он пустился бежать вперед, не сознавая, куда и зачем он спешит. И очутился, наконец, посреди толпы, собравшейся у городских ворот. Толпа прибывала к воротам целыми тысячами и увлекала Стефана все дальше и дальше к холму, где тройной ряд охраны еле сдерживал напор многотысячной толпы.
«Скажи мне», — обратился он к стоявшей около него женщине, — «что все это значит? Правда ли что?» Но тут слезы помешали ему договорить.
«Да», — ответила женщина, — «к стыду всего народа. Впрочем, здесь виноваты одни первосвященники. Они давно ненавидели его. Вчера им удалось взять его в саду в Гефсиманском, а сегодня утром они представили его Пилату. И вот...»
Женщина также не могла договорить своей речи.
«В саду Гефсиманском?» — спросил Стефан.
«Это там, где оливковая роща?»
«Да, он имел обыкновение приходить туда, когда нуждался в покое или хотел помолиться».
«Вот как!» – задумчиво протянул Стефан.
«Так значит, я слышал шум воинов, посланных за ним. Я спал недалеко от сада, у стены».
«Стой!» – прервала его женщина. «Идут».
Среди общего шума до Стефана доносились мерные шаги приближающихся солдат, и немного спустя показался отряд римской пехоты в блестящем вооружении. За отрядом медленно продвигались осужденные с орудием позорной смерти на плечах, каждый под охраной четырех солдат. На груди у каждого по обычаю висела дощечка с обозначением вины осужденного, и на груди Назарянина красовалась дощечка с надписью «Иисус Назарей, царь иудейский».
Стефан взглянул на печальную группу и спустил отчаянный крик. «Отец! Тит! Иисус!» И без чувств упал на землю. Женщина тутчас же перестала плакать и склонилась над Стефаном. Потом закричала: «Посторонитесь немного, добрые люди! С мальчиком дурно сделалось! Не раздавите его!» «Стоит ли заботиться о нищем мальчике?» — презрительно отозвался один из близко стоящих и грубо толкнул Стефана ногой. «Пускай его лежит здесь. Он без тебя придет в чувство. Из-за него ты и сама ничего не увидишь. Я слышал, назарянин раньше всех будет распят». Женщина, между тем, проворно достала из-за пояса сосудик с водой и стала брызгать в лицо лежащего без чувств мальчика. Потом, как бы повинуясь какому-то неопределенному влечению, она встала и устремила свой взор на ужасное зрелище. Солдаты быстро исполняли свою работу. Назарянин был уже раздет и лежал на кресте. Послышалось несколько глухих ударов молота, и длинные гвозди впились в пречистое тело Спасителя. Вслед за тем дюжина сильных рук подняла крест вверх и опустила его нижним концом в заранее приготовленную яму. «Отче, прости им, ибо не знают, что делают», — раздалось с креста. Очередь оставалась за остальными осужденными. Полными глотками они стали пить одуряющий напиток, облегчавший мучения, но отвергнутый Иисусом. Думах вздумал было сопротивляться, но вскоре же упал на землю и после ужасных отчаянных криков и проклятий очутился на кресте по левую сторону назарянина. Оставался только Тит. «Почти еще мальчик», — говорили сочувственно в толпе. Он молчал, как и его великий учитель. Лишь по временам нестерпимая боль вызывала из груди его подавленные стоны, заставляющие самых суровых из зрителей пожалеть о юноше. Вдруг чья-то фигура бросилась к ногам распятых. «Иисус, брат мой, отец мой!» — раздался знакомый Титу голос. Это был Стефан. От чрезмерного волнения он снова готов был потерять сознание. «Где первосвященник?» — не своим голосом вскрикнул он, снова озираясь по сторонам. «Этот молодой человек — его сын. Быть может, еще можно будет спасти его». В изнемождении Стефан снова упал на землю. В продолжении многих часов он ничего не ел. В голове все перепуталось. Он едва осознавал, где он находится. Будто сквозь сон слышал он голоса черни, издевавшейся над Иисусом. «Эй, разрушающий храм в три дня, созидающий, спаси себя самого и сойди с креста!» А другая группа богатых людей, стоявшая у креста, с презрительной насмешкой рассуждала: «Других спасал, а себя не может спасти. Если он Христос, царь Израилев, пусть сойдет теперь со креста, чтобы мы видели и уверуем. Он уповал на Бога, пусть же он спасет его, если благоволит к нему». «Вот первосвященник», — вполголоса проговорила уже знакомая ему добрая женщина, склоняясь над ним. Но Стефан уже не слышал. Солнце было уже почти посередине неба и немилосердно палило. Вдруг совершилось что-то непонятное. Свет солнечный постепенно меркнул, а в воздухе распространялось какое-то странное удушье. В порыве жадного любопытства народ сначала было не заметил чудесного явления, но потом то здесь, то там стали устремляться на небо недоумевающие взоры. На небе не было ни облачка, ни другого какого-нибудь признака надвигавшейся бури. А между тем свет все больше и больше меркнул. Невольный ужас охватил присутствующих. «Что это такое?» – спрашивали люди друг у друга и боязливо устремляли свой взор на крестную жертву. Иисус висел без движения, склонив на грудь голову. Висевший по левую сторону дубах изрыгал страшное проклятие и брань. В наступившей тишине слышно было, как он со своей стороны поносил невинную жертву. «Если ты Христос!» — кричал он, сопровождая слова свою бранью. «Спаси себя и нас!» Молодой человек по правую сторону Христа молчал до сих пор и лишь изредка стонал от боли. Услышав же слова Думаха, он внезапно встрепенулся и с укором посмотрел на него. «Или ты не боишься Бога?» — заговорил он слабым голосом. «Когда и сам осужден на то же, мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал». И, обратившись к Иисусу умоляющим тоном, добавил: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». Окровавленное, смертельное бледное лицо Иисуса засветилось божественной радостью, и ласковый голос его прозвучал: «Истинно, истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Радостная улыбка озарила лицо умирающего юноши. Что ему теперь позор, страдания, сама смерть? Сегодня с ним в раю. Стефан, слышавший слова Христа, поднялся с земли и, протягивая к кресту руки, молил: «Возьми меня с собой». Вдруг около самого креста он заметил Марию, мать Иисуса, и двух других женщин, Иоанна, ученика, которого особенно любил Иисус. Несмотря на увеличивающийся мрак, он сразу узнал их, тем более что у креста осталась только римская стража, а остальной народ в ужасе бежал в город. Он подошел к Марии и, ничего не говоря, опустился к ее ногам. «Сын мой, сын мой!» взывала Мария, и усталые глаза страдальца еще раз засветились нежной лаской. Взглянув на свою мать, он произнес слабым голосом: «Жена, се сын твой!» Потом, устремив взор на Иоанна, сказал: «Се матерь твоя!» Время тянулось медленно. Стало темно, как в безлунную ночь. Народ с ужасом ожидал, чем все кончится. Воцарилась глубокая тишина, лишь изредка нарушавшаяся слабыми стонами умирающих. Около 9 часа возгласил Иисус громким голосом: «Элое, Элое, лама савахвани». В эти последние минуты земной жизни совершенно естественно вырвалось у него восклицание на галилейском диалекте, на языке, которым он говорил с детства. Слова эти выражали самое ужасное, что может только представить человек: «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые из стоявших здесь, расслышав лишь первое слово его, вообразили, что он призывает Илию. Немного спустя он еще раз возгласил уже более слабым голосом: «Жажду». Снова настала мертвая тишина, затихли даже стоны умирающих. По лицу Иисуса пробежало выражение несказанной радости. И, подняв глаза, насколько то было возможно, он воскликнул: «Совершилось!» И вслед за тем тихо добавил: «Отче, в руки твои предаю дух мой». Потом склонил голову и тихо скончался. Едва испустил он дух свой, как с громким треском стали распадаться скалы, и земля потряслась и расселась. Стоявшие вокруг оцепенели от ужаса и, воздевая руки к небу, молили Бога о помиловании. Даже римские солдаты, закаленные в боях, дрожали от ужаса. Сотник же, увидев происходившее, прославил Бога и сказал:
Истинно человек этот был праведник. Темнота исчезла так же быстро, как и появилась. Снова в полном блеске выглянуло солнце, и оставшийся народ начал молча расходиться, с ужасом припоминая свои прежние вопли: «Кровь его на нас и на детях наших». Сын первосвященника. Распятые вместе с Иисусом Тит и Думах были еще живы. Тит по всем признакам находился без сознания и мало обнаруживал признаков жизни. Зато Думах все время поворачивал голову то в одну, то в другую сторону и говорил без умолку: «Пошлите ко мне первосвященника!» Произнес он неожиданно, обращаясь к солдатам: «Я близок к смерти, хочу сообщить ему очень важное дело». Слова эти были переданы Малху, доверенному слуге и первосвященника, который с самого раннего утра стоял здесь у крестов и охранял казненных. «Что же ты хочешь передать первосвященнику?» Обратился он к Думаху, подходя ближе к кресту. «Я слуга первосвященника и могу ему все передать, что нужно будет». «Дай мне пить сначала с чего-нибудь». Со стоном вырвалось у Думаха: «Я изнемогаю от жажды». Малх омочил в вине губку и несколько раз поднес ее к иссохшим устам несчастного. «Где же первосвященник?» Снова обратился он к Малху, утолив немного свою мучительную жажду. «Он возвратился в город», — ответил Малх. «Скажи мне, что ты хочешь ему передать. Я пользуюсь доверием и по совести исполню твое поручение. Ты можешь быть совершенно спокоен насчет этого». «Жаль, так я, значит, не могу с ним поговорить. Но все равно, тогда я все скажу тебе». Думах глубоко вздохнул, испустил стон и затем продолжил с видимым усилием, выговаривая слова: «Молодой человек, что распят здесь на кресте, есть сын первосвященника Каиафы». «Ты лжешь, негодяй!» — гневно вскричал Малх. «Нет, не лгу», — спокойно ответил Думах. «Ты подумай, зачем мне лгать? Жить мне осталось недолго. Должили теперь мне. Я сам подговорил тогда Приску, няньку младенца, украсть его. Я хотел отомстить этим Каиафе за то, что он подверг меня бичеванию. Со своей стороны я ничем не заслужил такого позора, а между тем это именно бичевание и толкнуло меня на дорогу, окончившуюся на кресте». Услышав имя Приски, Малх невольно изменился в лице и, дрожа от сильного волнения, почти выкрикнул: «Где же Приска?» «Не знаю сам», — ответил преступник, еле выговаривая слова. «Она перед этим находилась в Капернауме. У нас был еще сын по имени Стефан. О нем я тоже не могу сказать, где он находится. Но поклянись мне, что ты передашь это Каиафе. Он, наверное, вспомнит еще бичевание». Малх буквально подскочил к другому кресту и впился в лицо молодого человека. И чем больше он смотрел на него, тем больше омрачалось его лицо, и тем больше убеждался он, что преступник сказал правду. Он поднялся к кресту и приложил свою руку к сердцу юноши. Оно еще билось, но так слабо, что его с трудом можно было прочувствовать. «Он, к счастью, обратился на путь истины», — подумал он, и слышанные им слова Назарянина, обращенные к юноше, невольно встали в его памяти. «Он близко к краю», — прошептал он со вздохом, отходя от креста. Затем он подозвал к себе одного из стражников и, вручая ему золотую монету, невольно произнес:
Подзаботься-ка, чтобы, когда все кончится, тело этого молодого человека было доставлено мне, если ты сделаешь все.